Доброго времени суток, за бортом 17 ноября 2018 года и в вашем MP3 эфире 311 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня усиленным, расширенным составом. Парни, вам всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет-привет.
Ну, рассказывайте, что у вас хорошего случилось? Кроме того увлекательного пришоу, которое мы тут успели устроить перед выпуском. Рома, тебя в прошлый раз с нами не было, давай вот с тебя и начнем.
Да, ну у меня все просто. У меня отпуск, да, и в этот отпуск я наконец-то прочитал книжку «Форензика. Компьютерная криминалистика». Теперь я знаю, что как заметать следы, если вдруг буду совершать какое-то преступление. И теперь знаю, как работают следователи и так далее. В общем, прикольно. Всем рекомендую, она книжка в свободном доступе. Компьютерная криминалистика. Самое-самое странное, похоже, на русском языке больше ничего и нет.
Короче, теперь получается, никто не узнает, что РМРФ запустил Рома.
Ну, надо уметь шифроваться, знаешь, как это...
Да, ты должен потерять баш хистори после того,
слопе, как... Это прикольно.
А что, Олег?
Ты должен потерять баш хистори после того, как выполнил РМРФ обязательно. Более того, я, поскольку постоянно косячил, когда работал админом, я всегда баш запускал сразу же с выключенной историей. Чтобы потом заказчик не мог сказать, что я накосячил.
Прикольно.
Насяльника, оно само упало.
Лайфхак.
Ну, что, да, такие лайфхаки, таких много лайфхаков.
Саш, что ты?
Ага, насяльника, оно само упало.
Да, это мага.
Именно так, гляди, после этого, на самом деле, ты когда логинишься, ты в SSH же тоже, у тебя остается в var log, everything log, в зависимости от операционной системы. Поэтому ты должен еще оттуда потереть все вхождения того, что ты логинился.
Подожди, а когда ты РМРФ от слыша запускаешь, там, где ты запустил bash history, не совсем не устали, то есть на диске остается один файл?
Ну, я на самом деле гораздо крупнее косячил, чем RM-RF, поэтому это не самая топовая проблема. Вот самая топовая проблема, это когда ты заходишь на кластер, и там у тебя условно 200 машин, и ты случайно запускаешь на них апдейт на всех, какого-нибудь там... Я не скажу чего. Вот. И после обновления это приложение больше не встает на всех 200.
Вот. И это катиться нельзя.
Кстати, меня всегда интересовало. Вот, понимаете, я как человек разумный, да?
Homo sapiens.
Да. Всегда почему-то думал, что... Вот всегда я читал, когда про РМРФ от слыша, да? Я всегда видел, что народ его запускал случайно. И как можно случайно запустить РМРФ от слыша?
Да, очень легко.
Как это возможно?
Ты хочешь удалить текущую директорию и случайно забываешь точку перед ней. Ты вместо того, чтобы rm-rf.slash, пишешь rm-rf просто slash.
Хорошо, а как rmrf от звезды случайно запустить?
Точно так же. Ты пишешь какое-то удаление по регулярке и вперед. Вот вообще на изи.
Ты я зачастую не сам эту команду. Я несколько раз видел, люди просто путали окна, тестовую систему и промышленную. И творилась всякая фигня.
Достаточно вспомнить чуваков из GitLab.
Да, а у меня одного другана так уволили на первый день работы. Хотя на самом деле были виноваты его работодатели, но это не важно, они все равно его уволили. Они ему дали креденшалы от базы данных, но не объяснили, что это прод.
А он транкейт пустил?
Ну, он запустил что-то, от чего восстановиться нельзя, да. А оказалось, что у них на проде не было бэкапов вообще никаких никогда. Поэтому некая проблема.
У нас там Юрий Кротов в чате жжет.
Мы не будем это озвучивать в прямом эфире. Нам поставят 18+, и накидают страйков.
Ну, на самом деле, я, как, значит, адвокат GraalVM, должен сказать, что это хорошая, скорее всего, идея смешивать несколько языков в одном файле. Вот. А что с тобой будет, это не важно. По крайней мере, то, что ты сделал, будет работать быстро. Также хочу сказать, что HTML и CSS, к сожалению, не являются исполняемыми языками программирования. Но, в принципе, если ты поставишь какой-нибудь React на это поверх и Angular, то уже являются. Поэтому идея не такая уж плохая.
Вот так плавно Олег не озвучил это в прямом эфире.
Ну, он знатный евангелист и умеет подбирать обтекаемые формулировки. Мы не будем его за это ругать. Окей. Олег, у тебя что-нибудь хорошее случилось, или ты все так же продолжаешь писать скрипты на PHP?
За еду. Я на самом деле занимался на этой неделе, прям скажем, работой внезапно. Ну, в смысле, я в отделе маркетинга работаю и там пишу тексты, посты и статьи. Вот. И единственная интересная вещь, что как бы, ну, касательно разработки, оказалось, что весь видеовыстриминговый софт после некого анализа, он весь багованный, но он багованный в странных местах. То есть, похоже, люди умеют хорошо писать именно код, всякие там обработчики видео, вот это все, но совершенно ничего не понимают в юзабилити. И у меня возникла идея, что нужно на основе IntelliJ идеи написать свою стримёлку типа OBS, только ту, которая не будет глючить.
А у меня дежавю.
Да, да, да. На самом деле я уже об этом думал, а сейчас я перестал об этом думать и начал писать это, ну, уже по-нормальному.
Значит так, смотри, нам нужно захват видео с нескольких камер, одновременный старт записи дорожек, выгрузка дорожек Саши на компьютер. Запиши.
А, ты хочешь применить эту штуку? Да, можно. Можно.
Только зачем делать это на уровне ID? На базе.
Ну, потому что
это... Стоп, подожди, если ты собираешься это делать на уровне идеи, все, мы этот софт не принимаем уже.
А ты сможешь консольным интерфейсом пользоваться, потому что, как бы, идея в следующем, что все описание проекта будет в неком файле, например, в JSON или в YAML, или еще в чем-нибудь. То есть мне лень, собственно, язык программирования изобретать, скорее всего, это будет какой-нибудь JSON, чтобы с скриптом было совместимо. Вот, и потом оно будет просто на вход принимать этот файл с описанием проекта и парсить, и стримить это описание. А вот GUI уже будет в идее. Но как бы ты же можешь не пользоваться GUI-ем, ты можешь открыть там Vim, Emacs или чем ты там любишь пользоваться у себя. И там описание проекта редактировать.
Слушай, делай тогда это...
Я не про описание проекта, я про то... Подожди, а сам интерфейс графический про твои приложихи будет в чем? Какой?
Подожди, основа — это не графический интерфейс, основа — это файл с описанием того, как это стримится. Это красивый JSON-файл, в котором написано, например, input sources вот такие, output sources вот такие, типа effects вот такие. Ну, то как, например, GStreamer на самом деле выглядит под Linux.
А, то есть я просто какой-то скрипт запускаю и полетел, и пошел стрим?
Да, да, в этом и смысл. Потом ты
этом наша стратегия.
Да, в этом наша стратегия. В результате этого у нас есть некий универсальный интерфейс, который мы потом сможем редактировать из браузера, мы можем его редактировать на сервере, например, если сделать мультиюзерную систему и так далее. Вот. Но первое основное применение — это будет интерфейс на Джавке. Вот. Потому что я просто на Джавке умею кодить и умею кодить интерфейсы.
У меня, кстати, знаешь, какой вопрос возник вот с захватом множественных камер, вот, Саш, с нашей этой идеей. Просто кто-то должен будет сидеть и для Ютуба стрим переключать.
Так надо, чтобы оно так же, как на Ютубе, умело само понимать, что кто говорит, на того и переключаем. То есть это тупо надо левел звука слушать.
А, ну тоже верно. А если двое говорят?
Ну, а ты видел, как Ютуб это разруливает? Это ужас и страх. Но если у нас...
Я не видел, как он это разруливает.
Простите. Я все время забываю эту тему.
Но Hangout же это тупо делает. У кого уровень звука выше, тот и говорит.
Да-да-да, кто раньше встал, тому и тапки. Он как бы здесь вообще не парится по этому поводу.
Причем, если внезапно начнется вот дрель от моих соседей, то говорить будет мой сосед, скорее всего.
Ты представляешь, так камера отрывается от штатива, летит туда, в подвал, к соседу.
Как помнишь, Александр, в Destiny у нас было, теперь должны говорить автоматы.
Да-да-да.
Вот так. Теперь я пишу свои стихи кровью.
Ой, ребята.
Окей.
Давайте, наверное, теперь я.
Да.
Я выяснил, что Xeon Phi от Intel — это кусок гуану.
То есть Xeon Phi — это что? Напомню.
Это ускоритель вычислений.
А что с ним не так?
Это, короче, сейчас расскажу. Это такая штука, которая может быть сама процессором, а может быть втыкаться в PCI-Express. Вот. Дальше. У нее это... штука о 60 ядрах, о 32 чего-то, там 32 мегабайта кэша, ну, короче, и какое-то там кольцо есть, памяти, короче, там, ну, там...
Ну, извини, она же стоит 500 косарей, вот ты откуда такие деньги взял?
Я ниоткуда это, мне дали к нему доступ, разрешили на нем считать.
А, ага.
И я понял, что мой доисторический Intel Core i5, непонятно какой линейки в MacBook'е 2012 года, считает быстрее, чем Xeon Phi.
А как ты это понял?
При том, что Intel, когда выпускали эту штуку, они кричали: «Чуваки, да вы просто вот втыкаете, вот как вот вы обычно распараллеливаете свой код, втыкая прагму Parallel for, там, прагма Parallel OpenMP-шный, да?»
Угу.
Вот. И также здесь просто все будет, короче, волшебно-магически быстро вычисляться, да? Просто вы свои же, те же самые параллельные программы запускаете на Зионе, и у вас все волшебным образом ускоряется. У меня все волшебным образом замедляется.
Мы стоят с программой, что-то не так.
Смотри, смотри, интересный момент. Последовательная программа, да, у меня на компьютере выполняется 30 миллисекунд.
Uh-huh.
Параллельная программа 20 миллисекунд.
Uh-huh.
Подождите, меня сбили в смысле. Вот, а на Зионе я запускаю, на этом Xeon Phi, у меня выполняется 90 миллисекунд последовательно.
Но это логично.
И 5,7 параллельно. 57 параллельно. И, понимаешь, а задача-то стоит обогнать обычный процессор на Зионе.
Ну, то подожди, есть, но, скорее всего, у тебя что-то, ну, не так в программе. Может, OpenMP неправильно отработал.
В том-то и дело, что мы посчитали, посмотрели по спекам теоретическую производительность и пропускную способность памяти, да? Угу. Выходит, что по памяти прогу можно ускорить в 50 раз,
угу,
по выполнению в 1000 раз. Но понимаешь, какая история, что в этом алгоритме уже нечего оптимизировать. Оптимизировали все, что можно.
Это ты так решил или это какое-то экспертное сообщество?
Ну, мы с преподавателем голову ломали последний раз, сколько? Почти полпары мы сидели, думали.
Ну...
Какие только не изобретали, понимаешь? Мы уже один цикл, мы уже разгнездовали. Разгнездовали внутренний цикл. Он еще замедлилась, программа. Загнездовали его обратно. И вот... Не получается ускорение.
Ну, а почему оно не получается? Ну, условно.
Профайлер какой-нибудь, там, что вам говорит? Есть вообще возможность профайлер там снять по этой штуке?
В том-то и дело, что Intel все закрыло. Понимаешь, это типичный интеллский поход, там все закрыто.
То есть профайлером внутренне посмотреть, как там?
Вообще ничего.
А как там вообще какую-то аналитику с этого снять? Ну, ё-моё.
Ну, есть же, замеряешь время выполнения... Берешь спеки, считаешь на калькуляторе.
Сейчас у меня рука от лица отлипнет.
Слушай, а ты когда компилировал прогу, ты туда прописал все вот эти дополнительные планы?
Я, понимаешь, идея в том, что я ее не компилирую. У нас есть специальный веб-интерфейс на эту штуку. Я туда отправляю исходник, а он там сам компилирует со всеми нужными флагами.
А если флаги неправильно прописаны?
Нет, там все прописано и проверено уже миллион раз. Я не первый, кто на этом кластере считает.
Ну, у других-то ускоряется?
А другие мои одногруппники до пятого задания еще не дошли. И у них нет, свои задания.
Не, ну подожди.
Там своя атмосфера не
нужна. А откуда тогда ты знаешь, что флаги правильно выставлены?
Ну, потому что выставлял их не я. Выставлял их преподаватель, который вот...
Ну, а если преподаватель их выставил неправильно?
Слушай, ну ты сейчас, как это, я знаю эту тактику доведения до абсурда.
Да почему? То есть то, что человек, например, преподаватель, сделал все плохо, это нормально вообще. Люди вообще всегда все делают плохо.
Не, ну слушай, ну ее ж не в этом году эту систему настроили. До меня же тоже кто-то это делал.
Ну вопрос, а кто-то делал?
Смотри, подожди, у меня такая мысль возникает, что эту задачу мою просто нельзя еще сильнее ускорить.
Может быть.
Просто вот как это... Это потолок.
Ну, это должно быть все логично, потому что чего тебе дает этот Xeon Phi? Это просто куча ядер, правильно?
Ну смотри, как я понял, чтобы, короче, эффективно и очень быстро считать на этой штуке, да, надо пользоваться какой-то там специальной библиотекой, которая вот для Xeon'а самое милое дело. То есть там все операции есть там над матрицами, над... всякими вот этими сложными математическими вещами.
Ну, например.
Вот. Угу. Просто, понимаешь, бесит это другое, бесит то, что мир несколько шире, чем эта библиотека. И где-то вычисляют, используя другие библиотеки.
А эта библиотека может работать, например, поверх OpenMP? И чтобы...
Она и работает поверх OpenMP.
Ну, так как и тогда вычисляя с помощью этой библиотеки все. Ну,
так задача-то стоит самому это сделать.
Подожди, то есть у тебя стоит задача написать лучше, чем Intel?
Нет. У меня стоит задача добиться каких-то вот...
Ну, то есть, гляди, чуваки сделали специальную железяку. Они разрешили, чтобы на этой железяке работал кроссплатформенный код. Что тебе еще надо?
Ну, мне надо, чтобы он... Не, слушай, вообще, мне ничего не надо.
Тебе зачет надо, мы это
поняли. Мне надо зачет получить. Я этого добра уже нахлебался, когда программировал на OpenCL.
Я просто не понимаю, если у тебя там есть какая-то... Либо почему ты ее реально не используешь?
Ну, потому что нет задачи ее использовать. Мне надо просто написать.
Подожди, у тебя задача... У тебя прям, грубо говоря, условно, в ТЗ твоей задачи стоит не использовать готовые либы.
Ну, слушай, там... Я не знаю, честно. Я не буду на тем
распространять. Я думаю, что без OpenMP он и не напишет такую сложную штуку.
Ну, понимаешь, мне не надо добиться, скажем, чего-то такого. Мне надо просто вот попробовать ускорить свой код. Не получится, я думаю, что... Он пройдет и в этом виде. Все равно, по крайней мере, я умудрился добиться того, что параллельная работает быстрее, чем последовательная.
Нет. Ну, гляди, то есть без вложения дополнительных усилий она не ускоряется, а с вложением ускоряется. Ну, все логично.
Ну да. Это я так думаю, что без использования вот этой либо дополнительной оно не ускоряется.
Ну, а с либо. Все-таки
это нормально.
Это нормально, потому что ты свой велосипед, ну, явно эффективней чуваков из Intel'а не напишешь. Ну, только если ты, конечно, там, ну. Не гуру.
Просто понимаешь, дело в том, что Intel соврамши в рекламе этого Xeon.
В чем?
Xeon Phi. Ну, потому что они обещали, что любой софт с воткнутыми прагмами будет работать в десятки раз быстрее, чем на обычных процессорах. Оказывается, нет, надо и либо специально использовать.
Там наверняка где-то была звездочка с описанием того, что любой, если и список требований.
Наверное.
Ну, любой же не может.
Самое интересное, ребят, самое интересное, что если запустить просто на Intel Xeon, да, на центральном процессоре, не на Xeon Phi, не на ускорителе, а на Xeon, то там вообще такие какие-то космические скорости.
Я что хотел сказать, гляди, вот чисто логически, если ты включаешь что-то под прагмой OpenMP, то при небольшом количестве данных это приложение всегда работает медленнее, чем последовательное.
Это понятно.
Да, то есть сама формулировка, что любой софт быстрее, она не работает.
Если сильно увеличить размеры матрицы, то, может быть, какой-то прирост и будет.
Да. Причем ты, когда увеличиваешь размеры, там вначале ускорение будет, а потом оно вылинеивается. В смысле, нельзя бесконечно ускоряться.
Ну да. Ты ядра все выжрешь однажды, сколько бы их там ни было, как минимум.
Кстати, я посмотрел, если ставить больше 16 потоков, опять же, пошло замедление.
Окей. Ладно, давайте носим тему параллельных вычислений, считаю, обсужденной.
Intel козлы.
У нас же ее не было в списке тем-то, кстати. Ну, да. Теперь есть. Ну,
поэтому просто Intel козлы.
Ох, окей, теперь...
Рома.
Рома
уже был.
Рома был. Теперь вы там держитесь за стул, запасаетесь кроволом. В общем, я писал...
Саша, начинай.
Чем я занимался на этой неделе, потому что на этой неделе у меня был мегапроект, мне нужно было написать парселку GVM опций на Ansible.
Да, ну нормально, ты просто пишешь Ansible плагин на Python, короче, потом изнутри из Python зовешь C++ код, который уже в GVM этим занимается, и прокидываешь назад.
Нет, как бы GVM опции, они во файлике лежали, то есть мне их нужно было распарсить, чтобы сравнить с аналогичными из другого места.
Ну да, ну ладно, короче. Вот. Я сказал рабочее решение, которое точно поработает. Надо просто вызвать из Ansible тот самый код, который в Java занимается парсингом этих выражений.
Ну, я сделал все проще. Я написал шаблон на этой Жининзе, или как она там произносится правильно. Меня каждый раз поправляют, я ее обзываю Жижа и пишу на ней.
Это и есть Жижа.
Вот на Жиже я и написал все это счастье.
И там... Более того, это жижа 2.
Да, потому что жижа 1 нельзя пользоваться. Это вторая жижа, и она мне сломала мозг. За эти... Там сколько я, наверное, со среды сиделся на этой задаче и ковырялся.
Интересно, а кто такие наркоманские задачи придумывает?
Это не наркоманские задачи, это, ну, некоторые особенности работы в кровавом интерпрайзе, потому что там...
А почему это нельзя было на питоне написать?
Вот мне просто ощущение, что у тебя начальник ходит, смотрит на тебя и думает, это устройство может работать быстрее.
Вот, сейчас, почему нельзя было написать на питоне? Потому что, да. Смотри, есть несколько сред. Там тестовых, боевых и всяких разных. И нужно выровнять по конфигурации тестовые с боевыми. Ну, такая нормальная себе задача, да, чтобы тесты шли корректно. В чем проблема? Для вот этих тестовых сред уже написаны конфиги на Ansible. Ну, для Ansible, а инвентарь, и они так зело хорошо пошифрованы местами и несколькими волтами. И расшифровывать их из питона занятие вообще неблагодарное, потому что... Это не очень удобно делать.
А ты в питоне можешь писать свои фильтры для Ansible и потом через вертикальную черту процессить сквозь них.
Что-то я не совсем понял про что ты, ну, может быть, ты мне потом либо дашь статью, либо...
Ладно, хорошо.
Вот. Потому что я изначально предполагал, что я как бы, ну, просто напишу на питоне, для питона напишем свои конфиги и, ну, всем мир, труд, жвачка и сравнение конфигураций. Но админы существуют лениво, они не хотят писать еще один набор конфигураций, плюс очень большой риск того, что когда у тебя изменяется какой-то кусок вот этого среды, ты в одном месте поправишь, а в другом забудешь. Ну, нормально это. Поэтому...
Ну, ты типа в жиже просто каким-то образом выпарсиваешь эти конфиги, потом в жиже же делаешь цикл по ним, и что ты с ними делаешь?
Ну, а дальше я их превращаю в такое подобие property файла. То есть проблема была не в том, что пропарсить JVMOPS, а проблема в том, что это приходится делать из Ansible. Потому что это потом там будет запихнуто в Jenkins, вообще автоматизировано по всяким разным способам. Вот, ну и, как всегда, есть некоторые целевые инструменты, которые применить в боевых средах сильно проще, чем самописные питоновские. Как-то вот так. Ты, Олег, так говоришь, как будто не знаешь, как мы живем.
Ну, я знаю, да, что там может быть
просто. Я уж было подумал, что пока Саша рассказывал, Олег сначала попытался написать пример для Саши, а потом случайно увлекся и
выдохнул. Зачем мне писать примеры, если я просто кинул в общий чат две вещи? Во-первых, что такое фильтры, а во-вторых, как самому писать фильтры.
Ну, фильтры я уже написал, то есть там как бы каких-то самописных фильтров совсем не надо. Там все решается стандартными, просто это там вложенный, это цикл и куча вложенных в него ифов, потому что, как выяснилось, этот шаблонизатор, он не умеет в фильтре делать break и continue из фора. Если бы он умел это, мой код бы еще был проще, но так пришлось чуть более жестко определить условия в ифах.
Понятно. Понятно. Печаль.
Где мы двинемся?
Я бы, наверное, психанул и пошел бы все-таки всем раздавать бендели, чтобы это все написать на питоне.
Ну, я пока не дошел до такой степени человека-ненавистничества. Зато я сегодня...
Ненавижу людей.
Вот, ну, из таких около айтишных новостей я сегодня подержал на руках питона.
Ну, в смысле, ты его подарил?
Нет, в смысле это змей.
Да, я понимаю. А что будет, если его начать сдавливать?
Ну, хозяин питона тебе по шапке настучит.
А, ну питон, ладно. Скорее всего, обожрался кроликами и потерял интерес.
Там был второй питон, но кролик в него не влезает. До третьего он еще не дорос.
Обычно ж как, все манипуляции с питонами проводят, когда они наеденные, чтобы они, значит, это... Потому что когда он наеденный, он теряет интерес к окружающему миру. Если его особо не третировать, с ним можно делать что угодно.
Ой, это вот прям как со мной.
Я тебе скажу, что сегодня они были вообще повышены пофигистности.
Я же говорю, обожравшиеся. Знаешь, там бывают всякие такие танцы, девушки с питонами танцуют.
А потом зомби лезут.
А что это за сексизм? Почему обязательно девушки? Может, мальчики с питонами танцуют?
Олег, не надо, честно.
У нас нетолерантный подкаст.
Сексистский нетолерантный подкаст, витая пара. Продолжаем.
Вот, и это...
Ну, в IT-компаниях обычно именно мальчики танцуют
питонами на должности админов. Специально для этих случаев питонов накармливают до отвала.
Окей.
И когда вот она с ним пляшет, размахивает им, ему индифферентно.
Окей. Затем мы прекращаем избу фудильни и вспоминаем, что у нас где-то там были темы.
Прекращаем недозволенные речи.
Да.
Ром, разберешь первую тему?
Первую.
С добрым утром, доброе утро.
Ой, извини. Ой, знаете, я вот этим сервисом прекрасным. Фликр.
Фликр.
Фликр. Я никогда не пользовался. И там говорят, то есть прекрасный сервис хранить фотографии, но мне кажется, я не настолько крутые фотографии я делал, чтобы как я с кем-то их делил, с ними ими делиться.
Первую тему я имел в виду не первую по номеру, а на сегодня первую.
А, ну вот, ну окей.
Я имею в виду, выбери тему. По фотографиям у нас другой специалист.
Окей, ну
Саша,
раз...
ты выкладывал фотографии на
Фликр? На Фликр? Нет, мне это как-то было неинтересно. То есть в чем была фишка Фликра и почему сейчас такой хайп? Фликр вообще достаточно тяжелая история, потому что изначально там на заре интернетов это был самостоятельный сервис. И он давал, если я правильно помню, неограниченное хранилище для фотографий и куча блогеров и прочих товарищей в Твиттере и в других местах. Она им активно пользовалась. Потом выяснилось, что хранить фоточки — это достаточно затратное мероприятие, платные аккаунты это не окупали, и вообще как-то с выручкой было не очень, чтобы весело. И товарищи ввели ограничения. Я сейчас вот на память, чтобы не лезть быстро в статью, не вспомню.
Там 200 мегабайт, 200 первый... фоток.
Да, сколько это там мегабайт, а потом, значит, за денежку. Вот. Прошло какое-то время, сервис успел продаться Yahoo, в Yahoo успело смениться руководство, которое начало немножко менять курс. И Flickr разродился акцией невиданной щедрости, что, мол, всем даем бесплатно терабайт места. Народ обрадовался и снова начал пользоваться активно Фликром. Но, как обычно, ничего не вечно под луной, и выяснилось, что как бы, терабайт это тоже сильно жирно, и сейчас Фликр что делает? Он говорит о том, что с какого-то числа, честно не буду врать с какого, у вас бесплатно будет доступно хранение только 1000 ваших фотографий. 1000 штук. Вот. И основной как бы цимис новости не в том, что ограничение снова вводится, а в том, что те фотки, которые вылезают вот за эту 1000 штук,
их удалят.
Их Фликр просто безжалостно убьет. То есть пока успеваете спасать все, что есть, и нажито не посильным трудом, ну что потом будет поздно.
Я вот плачу товарищам из Apple за семейный этот iCloud, да, 240 рублей. И они мне на всю семью отсыпали 200 гигабайт этого хранилища. И как-то вот, знаешь, на 5 человек хватает.
А я плачу...
Вместе с фоточками.
А я плачу за семейный аккаунт на Microsoft. И мне дают терабайт. На человека.
На всю семью.
На человека.
А.
За каждую установку дают терабайт. И мне как бы тоже хватает. И даже бэкап...
А сколько платишь?
Ой, в районе тоже 400 рублей в месяц, и просто я покупаю на год сразу и не делаю себе нервы.
Ну, гляди, 1000 фоток — это значительно меньше, чем 200 гигабайт даже.
Ну.
Так что 1000 фоток — это вообще ни о чем. 1000 фоток — это один, ну, одну неделю, типа, пофотографировать для человека, который фотографирует.
Да, понимаешь, проблема в том, что куча блогеров завязаны на этот сервис, вот, ну... Чуть ли не его вот за самое ценное они к нему привязаны.
Я так понимаю, что они просто туда выливают фоточку, а потом ссылочку оттуда растаскивают по блогам.
Да.
И сейчас им надо заприпроцессить все свои статьи, которые когда-либо были созданы.
Вот.
Потому что фоточки в них превратятся в тыкву.
Как сломать интернет? Не нужно дидосить и DNS. Вообще ничего не нужно делать. Просто отрубить один фотохостинг, достаточно популярный.
Не, ну, коллеги, ну это же все очень просто. То есть, если вы пользуетесь чем-то бесплатным, нельзя, нужно всегда быть готовым, что в любой момент это отключится, это пропадет. Да, те, кто платит все эти 50 баксов, да, вот тех все будет все хорошо.
Это
те,
понятно.
Кто не платит, ну извините.
Но здесь как бы народ вайнит не то, что за то, что их пытаются заставить снова платить, а именно потому, что это делают в очень жесткой манере, как бы. До сего момента я не помню, что кто-то вот настолько жестко отрубал какой-то функцию.
Видимо, у них жестко нету денег. Вот и все.
Ну, понятно, так, это же Flickr, это Yahoo, а Yahoo сейчас очень плохо целиком.
Понятно, что чудес не бывает, как бы, и то есть, либо, как это, либо вы платите сервису, либо сервис получает, либо сервис вами торгует, то есть, как тоже Facebook, кто, да?
Здесь удивительно,
бесплатно
что...
Бесплатного ничего не бывает, либо ты платишь деньгами, либо ты платишь своей информацией.
Не научились они торговать.
Вот да, удивительно, что Yahoo и Flickr за столько лет не сумели как-то придумать, как это все продать.
Yahoo, похоже, умирает, потому что вот я вижу, что в этом июле должны были выключить Yahoo Mail вообще, как бы их центральный сервис.
А он кому-то нужен после напольной личей Gmail?
Ну, вопрос тогда, зачем вообще нужны сервисы Yahoo, потому что у всех его сервисов есть дубли.
А заодно сервисы Яндекса.
Ну, это как Рамблер.
Да, как Рамблер. Ну, гляди, там много всяких игроков на клаудном рынке, и все игроки что-то свое предоставляют. Просто нужно было найти свою нишу, где у тебя есть свои собственные люди в этой нише. И все.
Ну,
условно, например, там вот сервисы Гугла, они стоят дороже, чем сервисы Microsoft. Но зато они. Зато ты их можешь покупать по отдельности. А у Microsoft все их наиболее дешевые тарифы, это условно, когда ты покупаешь все сразу. И, соответственно, как какие-то корпоративные заказчики, которым нужно все сервисы Microsoft, они покупают Microsoft, это им супер дешево. Например, мы. Вот. А кто-то, наоборот, хочет только Google почту корпоративную, и им дешевле Google купить. И таким образом они конкурируют на этом рынке. Видать, ну, просто менеджеры Yahoo, ну, профокапили все полимеры.
Ну, как бы, про статья как раз про то, про историю факапа всех полимеров статья и нам и рассказывает.
Причем там это именно конкретно эта шутка проходит красной нитью через всю статью.
Все полимеры, да.
Да.
А все же смотрели, да, этот видик про полимеры, нет?
Ой, слушай, он настолько древний, что я уже не помню.
А, это был не видик, это была просто аудиозапись. Кто-то на телефон записал, как директор какого-то завода ругался про то, как все полимеры потеряны. Это прям отличная штука, ее нужно слушать всем вот этим менеджерам.
Окей. Послухай.
Следующую тему кто выбирает?
А вот ты выбираешь, как самый активный.
А я не читал. Ну, с меня, я совсем не читал, я сейчас просто не выбирал еще.
А, ты еще что хочу добавить, что, в принципе, можно просто взять какой-нибудь клаудный этот самый VDS, там VPS, и у тебя обычно будет там терабайт трафика с него, 2 терабайта. Но я сомневаюсь, что простой блок может выжрать на фотках там 2 терабайта в месяц.
Да, я думаю, какие-нибудь Google фотки тоже можно взять с тем же успехом примерно.
Ну, или Google фотки. Просто, гляди, если у тебя свой собственный хостинг, свой я собственный домен, то у тебя ты можешь переключать реализацию этого домена. Ну, грубо говоря, у тебя, например, на Linode закончились твои 2 терабайта, и Linode просто сдохло. Ты переключил свой домен на другой клаудный хостинг, и тебе не нужно в блоге вот эти все ссылочки менять там и так далее. Ты свободен в своем выборе.
Слушай, если ты хранил фотки на Flickr, и я так вот, простите за слово, анально от него зависишь, то как бы, ну, поднять VPS тебя уже не спасет, наверное.
Ну да, скорее всего, да. Там нужно сначала трансплантация мозга, потом трансплантация логики. Это все очень дорого.
Потом еще нужно 2 года лежать с привязанными к рукам рельсами, чтобы они выпрямились. В общем, ну, Google фоточки да. Вас спасут.
Ну или какой-нибудь Имгур. Имгур еще живой, между прочим.
Да на самом деле фотопомоек их 1000. Выбирай, не хочу.
Не все фотопомойки сейчас предоставляют прямые ссылки. Вот прямых ссылок меньше.
Ну, да, ну наверняка можно повыбирать.
Можно. Ладно, что там у нас дальше?
Я нашел тему, о которой я хочу сказать.
Да, давай.
Ребятки, а вот как вы относитесь к всяким вот этим вот платам, которые делают там всякие Raspberry Pi или Arduino?
Всячески положительно.
Да. Завидуем. Молча.
Слушайте, я вот реально нет-нет, да и задумываюсь. купить пару таких штучек и какую-нибудь штуку на них придумать.
Ну, это сначала придумать штуку, а потом...
штуку, наверное.
И прогнать ее в эмуляторах, просто чтобы оценить, что она жить будет.
Не, я имею в виду, даже не так я скажу. Я скажу, что я тем людям, которые на вот этих штуках что-то делают, я им сильно завидую. Вот. Потому что, как бы, я по понятным причинам там спаять чего-то не могу. Вот. Ну, тут я недавно статью, кстати, засылал. Видели, может быть, чувак на Arduino духовку советскую переделал. Вот. А тут у нас Raspberry Pi Foundation выпустила новую платку. Так, Raspberry Pi 3 модель A+.
Плюс, да.
Да. Тут у нас воткнули новый процессор, воткнули 512 мегов оперативной памяти, процессор теперь тут 64-ядерный. Вот.
Тут у нас 64-битный, ты хотел сказать, прости, перебиваю.
Пардон. Извините, у меня после Xeon Phi...
Ну, ядерный был бы неплохо, да.
Представляете, такой ускоритель вычислений.
По USB Type-C.
Да-да-да, представляешь, такой сервер в коробочке. Так, что мы тут имеем? Мы имеем Wi-Fi A, B, G, N, это...
Ну, короче, 5 ГГц там тоже есть.
Да,
который ну, отца.
И этот новый, как он, AC, да? Uh-huh. А, тут же мы имеем, что? Мы имеем порт USB, поддержку загрузки по нему, то есть, я так понимаю, с флешечки можно эту штучку что-то стартовать. А, там, по-моему, мини-USB, HDMI есть. А вот мне интересно, там именно... разъемы на этой плате есть или есть просто выводы, к которым разъемы надо припаивать пальчиками?
И так, и так.
Ты про USB прям выводы есть.
USB и HDMI есть прямо разъемами распаяны. И есть там гребенка спинами, куда можно еще подпаяться или навесным монтажом подцепиться и уже иметь доступ там под компорт эмулировать, ну вот это вот все.
Вот. И так, ну а это модель... укороченная, то есть есть у них B+, я так понимаю, на больше размером. Вот. Да. Вот. Для установки... Ну, тут... я так понимаю, что, как правило, эти штуки на Linux'е крутятся.
Ну, как бы дистрибутивов, заточенных под малинку, их 1000 еще немного.
А вот давайте так, поскольку как конкретно по этой теме мы сказать ничего не можем, да, то есть ни у кого из нас нет, вот есть у вас мысли, что бы вы хотели на такой штучке собрать?
Ну, автоматизация дачи на ней собирается прекрасная, особенно если на нескольких.
Ну вот, нет, давайте так, и просто я имею в виду, вот давайте представим, что нам на витую пару выделили 3 платы, 4, одну Олегу, одну Роме, одну мне и Саше 2, ладно, вот. Вот что бы вы с ней сделали?
Я дачу...
Перепродал 2 раза дороже?
Ну, бесплатно бы дали. Бесконечное количество раз дороже продал бы.
Ну, гляди, если... Вот лично у меня вопрос в том, сколько времени на это потратится. Я хотел бы автоматизировать вообще все, что вот в моем поле зрения там слышимости, но, к сожалению... Времени нету.
Но давай представим идеальную ситуацию.
У меня есть идеально... время, да?
Да, у тебя есть время, у тебя есть одна Raspberry Pi.
И ты уже выспался.
И ты выспался, да. И ты попил кофе. И у тебя нету сегодня работы. И ты уже записал 5 часов Overwatch. И я не знаю, у тебя больше нет причин ничего не делать.
А, хорошо. Ну, то есть изобрели искусственный интеллект, то я умер. Так.
Значит...
Я бы
сделал поливалку цветов.
Ага. Олег?
Я бы попытался сделать, естественно, механическую руку. Ну, правда, там проблема-то не в Raspberry Pi, а во всем остальном, но Raspberry Pi бы тоже помог.
Ну, почему бы ей не управляться
с Raspberry Pi? Руку нужны прямые обычные руки.
Это парадокс.
Ну, вот знаешь, это очень интересно, потому что реальная система ты в одно рыло обычно не сделаешь. То есть, ну, можно было бы, знаешь, какую штуку сделать. Допустим, у меня на полу огромное количество проводов. Можно было бы попробовать перепрограммировать робот-пылесос, чтобы он проводы разлинеивал по полу.
Чего?
Ты видел, сколько у меня проводов? Я потом скину фотку. Когда я начинаю видеозапись чего-нибудь, у меня есть провода там для ламп, провода для камеры, провода для двух микрофонов, там вот это все. И в результате это огромное количество вот всего того, что на полу валяется. Мне лень все это разгребать самому и поддерживать в прямом состоянии. Было бы прикольно, если бы робот-пылесос ездил, натыкался на провода и аккуратно их вылинеивал. Как тебе?
Чуваки в серверных бы тебя боготворили после этого.
Да, ну в нормальных серверных, правда, провода правильно проложены.
Но мы же не говорим, что идеальный случай только у тебя в квартире произошел случайно.
Да. Вот, ну, там же есть просто роботы-пылесосы с манипулятором. Почему бы манипулятор не заюзать для чего-нибудь полезного?
Вот я бы сделал штуку, которая, короче, над счетчиками с камерой бы висела и данные
счетчиков. Это на Ардуине можно сделать. Это тебе Raspberry Pi, это оверинжиниринг уже на ней ваять.
Кстати, есть.
И наверняка есть, да.
Ну, интересно же самому что-нибудь такое собрать.
Я как бы... У меня есть мечта идиота в том, что я в какой-то момент там на даче переделаю большую часть дел, которые требуют сейчас непосредственно моего вмешательства, и займусь ее автоматизацией. То есть все эти поливы, открывание всяких парников, вот там сбор телеметрии с нее. Как раз вот на Малинке бы реализовалось очень хорошо, потому что к ней уже можно и модем нормальный подключить, и она данные сможет отдавать, и даже какой-то веб-сервер с данными мониторинга на ней можно развернуть. Красота же.
Ну да.
Как бы...
Ох. Просто, ребят, у меня квартирка маленькая, поэтому у меня не так много вещей, которые я хотел бы реально автоматизировать при помощи этой штуковины.
Ну, ты в квартире...
Для меня самое неприятное, вот если абстрагироваться от всего, это вот такие вещи, которые, ну, то есть, там, допустим, те же счетчики, да, там, вот такие вещи. Вот я бы с удовольствием с них считывал бы инфу в какой-нибудь там, не знаю, раз в какое-то время мне просто приходило бы там файлик на стол на рабочий, грубо говоря, падал с показаниями. Это было красиво.
А вот интересно, наверное, современные счетчики уже могут выдавать всю эту информацию.
Они умеют это делать и даже сами отправляют в современных домах их в управляющую компанию.
Да, а но если... мы, к сожалению, да.
Ладно, это я потом скажу за пределами.
К сожалению, мы живем не в современных домах обычно, поэтому...
Ну. У меня, например, в доме даже заземления нет.
Печаль, беда.
Okay. Я живу в нормальном доме сейчас, но это только потому, что здесь квартира снятая, она снята не задорого, хотя в реальности она стоит целых 8 миллионов, поэтому...
Окей. Но давайте, наверное, дальше по темам. Что у нас есть? Raspberry Pi обсудили. Новые варианты Meltdown и Spectre будем говорить?
Кто-нибудь о них что-нибудь знает?
Их еще 7 штук придумали. Вот это я про них знаю. В детали я не успел сильно заковыряться.
Короче, все процы, особенно Деловские, дырявые полностью. Ну, AMD-шные, ARM-ские тоже.
Да. Давайте его проговорим вот про что. Время поддержки Ubuntu 18.04 увеличили с 5 лет до 10. Как вам такой шаг?
Не, это очень круто, потому что я вот сейчас вот на 16.04, и я думаю, вот обновляться или не обновляться. Обновляться, не обновляться. И не знаю. А так вот 10 лет уже вообще, ну, скорее всего, я сменю работу, и вопрос о них не актуален.
Забавно, да, ребят? Получается, чуваки будут 10 лет не переходить на новый Ubuntu.
Мне больше...
А зачем, если работает?
Мне больше интересна мотивация Shuttleworld тем, что это обусловлено тем, что сейчас развивается рынок IOTA, а они типа живут долго. Но мне кажется, какой бы там IOT не был умный, он не живет 10 лет. Он, дай бог, чтоб 5 выживал. И это будет уже показатель.
Ну, а всякие энтерпрайзы, то есть, у которых все еще старые винды, там еще вот это все. Так... Винды, они устареют, Microsoft с них снимет поддержку, а его Ubuntu Linux все еще будет работать. Как бы он на этом денег может поднять.
А, ты хочешь сказать, что Ubuntu скоро в каждом банкомате?
Ну, типа того, ну, как бы люди посмотрят, что Microsoft же перешел на Windows как сервис идею. В общем, когда наконец-то закончится там последние винды, семерочка, да, закончится в поддержке, то надо будет смотреть, что Microsoft относится к своему софту как к сервису, а Ubuntu все еще классическая модель распространения. А для интерпрайзов очень важно, что они хотят взять лицензию, условно говоря, и купить ее навсегда, например. Или купить на определенный довольно большой срок.
Ну да, Enterprise не любит каждый год продлевать подписку на Office 365.
Да, а Microsoft, он хочет, чтобы все было по подписке, причем длина подписки для интерпрайзов это там условно максимум 3 года, самый максимум, нормально год. А для людей обычных длина подписки 1 месяц была. И это
значит,
некая проблема.
Enterprise придется любить.
Да, а Ubuntu будет вот старый, вот, короче, Ubuntu станет заменой виндов, по сути.
Ну, то, чем они пытаются заниматься со времен Windows Vista.
Да. Но скажу я вам вот что следующее. Для обычных людей это, по-моему, все некрофилия. Вот у меня стоит на рабочем компьютере Arch Linux, и он обновляется каждую ночь. И он обновляется у меня каждую ночь по крону, между прочим. Я даже не смотрю, что там обновляется.
Ребят, в каком году Windows 7 вышло?
Ох, ты вопрос умеешь задавать.
Ну, примерно хотя бы.
Давно.
Давно.
Вот когда это давно случилось... Я сейчас исправлюсь.
Release to Manufacturing июль 2009 года, 9 лет назад.
Вот смотри, с 2009 года по 2016 год, наверное, да, 16-й. Единственная Windows, которой я пользовался, это была семерка.
Угу.
Это не 10 лет.
Но последняя версия семерки 7 лет назад вышла.
Но другие версии винды, это был такой... Это был такой.
Windows XP была хороша, по-моему. XP, по-моему, была хороша.
А, да, XP была хороша.
И она
же... Но она была очень давно.
Я имею в виду те, что после семерки вышли версии. Винды.
Восьмерка?
То есть, в смысле, одна? Восьмерка?
И восьмерка, и 8.1, и все их обновления, и даже десятка поначалу.
Не знаю, десятка мне как-то сразу зашла в нормальной системе.
Ну, гляди, десятка
понимаешь,
теперь...
Понимаешь, угу. Саш, дело в том, что у нас с тобой немножко разные условия.
Ну.
Вот. И лично вот для меня последней нормальной редакцией винды была семерка, при всей ее некой странности.
А ты десятку не пробовал?
Я пробовал, но там, понимаешь,
что
тоже свои
так?
особенности есть.
А какие особенности? Что с ней может быть не так?
Ну, как тебе сказать? Допустим, чтобы управлять Windows 7, мне было достаточно одного скринридера. Чтобы управлять десяткой, мне нужно 3 разных.
Ну, да. Ну, как тебе сказать? А тебе нужен отдельный скринридер для панели управления, да?
Ну, понимаешь, насколько я, как я понял, там надо работать 3 скринридерами. NVDA, JAWS и встроенным экранным диктором. Потому что есть вещи, которые хорошо звучат NVDA, есть вещи, которые хорошо звучат JAWS, есть все остальные вещи, которые озвучивает, как это, экранный диктор, но их множество не пересекаются.
Еще один мужик, который типа одевался.
Гляди, там, например, в винде есть вот эти вот приложения, которые полноэкранные, сделанные для планшета. Я никогда их не запускал, никогда. По-моему, это полный кал, их просто можно не использовать. И у тебя нет проблем с чтением с этих приложений, потому что их не существует. Вот. Единственная проблема, что вот как бы панель управления, она выполнена вот в похожем стиле. И я не знаю, нужно для нее отдельный скринридер или нет. Это могло бы стать проблемой.
Банкомата до сих пор.
Вот. Ну, как-то так.
Ладно. Ром.
Да.
Ты поддерживаешь желание Ubuntu жить вечно?
Да нет, это прикольно. Единственное, я не понял. Момент такой, что если они каждые сколько? Сколько лет, получается?
Каждые 4 года, по-моему.
Каждые 4. Какие 4? Нет, каждые. Каждые 2 года выпускали LTS. Да, а и поддерживать будут 10 лет. То что это будет?
10 лет.
То сколько они версии это будут поддерживать? Не это как это, не пеют, как это, кишка, что там не треснет, да, там, или как это назвать?
Не знаю, может быть у них будет LTS, XL LTS,
20. Вот, видимо, как-то так.
Ну, они же очень много своих проектов закрыли, и наверняка этих людей, или, по крайней мере, денег с этих людей они отправили на них. Они закрыли свой десктоп, например. Куда все эти люди пойдут? На поддержку.
Ребят, смотрите, они просто закроют Кубунту, Лубунту.
Они и так денег не платят Кубунте и Лубунте. Более того, Кубунту они не взлюбили, и там в один момент Фитл Уорд личным желанием уволил главу Кубунту. Поэтому Кубунту ненавидят Убунту, по сути.
Кубунтовцы сами собираются, и как бы, ну, кед... Насколько я даже знаю, сборка кед в Кубунте и сборка кед в родной Убунте — это две разных сборки кед.
Это две большие разницы.
А еще есть KDE Neon, которые поддерживают сами создатели этого самого KDE. Если вы KDEшник, то можно попробовать Neon.
Ну не знаю, ребят, поддерживать 5 версий это как-то это сильно.
У меня ощущение, что
если как тебя бы, за них бабки кесов... башляют, то какая разница? Если тебе за это башляют бабки, то тебе какая разница? Вот тебя забашляла крупная корпорация за поддержку 16-й. Представляешь, какие это деньги? Ты на эти деньги тебе 200 саппортеров купишь, и они будут эту штуку поддерживать.
В чем проблема? А представляете, если они от Java заразятся и будут LTS каждые полгода выпускать?
Нет, у них денег не хватит. И более того, вот эти полугодовые LTS как раз корпорации очень не любят. У них сейчас от этого очень все горит внутри, так сказать. В том числе от новой релизной политики. То есть, когда ты выпускаешь постоянно новую версию, да, каждые полгода, тебе же нужно еще как-то мотивировать на нее переходить. Поэтому с новым релизным циклом нужно отменить поддержку для старых.
Вот мне так, кстати, интересный вопрос. Получается, либо Java хватило лишнего с этими полугодовыми LTS-ами, и они скоро одумаются, либо я даже не знаю.
Ну, в смысле, не знаю, просто все, ну, как бы перейдут на эту политику. Я думаю, Oracle достаточно мощная компания, чтобы продавить то, что им нужно.
Либо пошлют их в задницу и будут переходить, как переходили.
А если не будут покупать, отключим Spark.
Ну, гляди, во-первых, OpenJDK — это свободное открытое программное обеспечение, поэтому куча компаний уже занимаются своей поддержкой. Там IBM Red Hat, Azul, Billsoft, который у нас в Петербурге вместо Oracle и так далее. То есть тебе на поддержке Oracle свет клином не сошелся. Но если ты хочешь как бы именно самой лучшей поддержки в мире, то, извини, башляй Oracle каждые полгода или сколько там.
Окей.
Как бы, когда ты покупаешь люксовую вещь, самую лучшую в мире, ты должен быть готов к тому, что ты будешь переплачивать за нее. Если ты покупаешь автомобиль за 100 миллионов рублей вместо...
Ты сейчас это Маководу рассказываешь?
Так. Ну да, тебе нужно страдать.
Олег, давай.
Мне всегда в сервисе говорят, что Apple не бывает дешево.
Парни, так, давайте здесь остановимся и, наверное, потрогаем какую-нибудь более другую тему.
Да, мы
уходим в сторону. Олег?
У нас тем про Java не было, но...
Ну, у нас есть две темы про Debian, есть тема про TCP, который может стать UDP.
Вот мне, кстати, вот это, слушайте, это вообще вот эта тема про TCP. Давайте, наверное, кто-то ее озвучит, потому что она очень забавная с точки зрения здравого смысла.
Ну что? У нас становится куча маленьких IoT устройств. Вот, они все глюпенькие, но хотят все в сеть. Им работать с кошерным TCP больно. Вот, поэтому есть некоторая тема, называется она Quick, которую начал разрабатывать Google в далеком 2013. Вот, ее начали поддерживать уже сайты компании тогда. В 2016 году они ее передали в IETF. Как замену TCP? В основном для мобильных сетей, потому что у тебя какая проблема? Если ты активно едешь на чем-то там, на машине, на автобусе, ты переключаешься с базовой станции на базовую станцию. И у тебя каждый раз новый IP-шник, и каждый раз тебе нужно заново переустанавливать соединение, потому что у тебя слетают и порты, и да все у тебя слетает. И вроде как вот конкретно эту проблему должен был решать Quick. Плюс он немножко уменьшает всякое служебное взаимодействие, потому что если TCP для гарантированной передачи данных, он использует технологию трех рукопожатий, если я правильно помню, что здесь предполагается для неизвестных тех хостов, по-моему, два хендшейка должно использоваться. И как-то это все сильно сокращается, если ты с этим хостом уже когда-то соединялся. Вот. Плюс нету там такого понятия, как IP-адрес и порт. Вместо этого есть некий UID, который для тебя просто уникальный идентификатор соединения.
Это что, они хотят TCP на помойку отправить?
Да, они хотят отправить TCP на помойку. Причем я так подозреваю, что они в этом не одиноки. Есть некий скоп задач, где бы чуваки были счастливы выкинуть TCP подальше.
Как мы будем жить без IP-адресов?
Не знаю пока. То есть есть определенная критика этой технологии, потому что она не умеет в NAT, допустим. Все, что шло по натированию, как бы идет куда-то в другое место. Что там еще? Я сейчас, блин, все не помню.
Так смотри, я не понял. То есть, если это. Как, если все получится, то новых версий TCP мы больше никогда не увидим.
Слушай.
А зачем нам нужна новая версия TCP?
Он и так хорош, правильно?
Ну да.
Подожди, мы на IPv6 не можем уже сколько лет перейти. Ты говоришь TCP на помойку.
Не, я просто думаю, что, понимаешь, как это, принцип IT, он един, и как это, вот, сейчас я немножко углублюсь в сторону, у нас недавно, у нас по-английскому наша группа с группой девочек из Писпеда, по-английскому, вот, и что-то там они, у них какая-то там работа была, компьютинг называется, где они рассказывают ученикам в школе, там, как мыслит компьютер, как мыслит программист, философия программиста, и я толкаю одногруппника, говорю, философия программиста, единственная, одна истина, работает, не трогай. Так вот, и я думаю, что в этом случае TCP проживет дольше всех, наверное.
Я не согласен с твоей философией. У меня другая, прям противоположная философия. Move fast and break things. Философия Фейсбука. Как тебе такое?
Двигайся быстро и...
Ломай вещи. Если сломалось, это окей. Зато мы двигаемся быстро.
Ох.
Поэтому, например,
есть... Олег, как тебя в админы взяли?
Ну, никто другой не мог починить то, что сломалось.
Когда двигались быстро.
Когда двигались быстро, да.
То есть ты двигался еще...
Ты двигался быстрее.
Да, я двигался еще быстрее. Я чинил быстрее, чем разваливалось.
О, это круто.
Это, да, это очень крутой скилл.
Не, ну, с другой стороны, можно, да, сделать, чтобы не разваливалось, но тогда...
Ну, так неинтересно.
А деньги?
Ну, так неинтересно. Ну вот, например, Arch Linux, да? У меня есть проблема в том, что временами мое обновление по крону сносит всю систему сразу.
Ты вообще смелый Arch Linux'ом пользоваться?
Ну, я им пользовался много-много лет, правда, потом я перестал, когда SystemD в него впихнули.
Вот. Но сейчас снова.
Сейчас снова пытаюсь, но просто он очень простой. Даже вместе с SystemD он очень простой.
Ну, знаешь, SystemD тоже по первости ругали, а сейчас вроде ничего, норм, все привыкли. Ну, как бы его да. Допилили, он норм стал, по мне так.
Да, ну понимаешь, людям приходится все равно документацию к SystemD читать.
А-а-а, ну, там, чтобы что-то делать, нужно что-то почитать.
Да, да, для идиотов это очень больно для мозга. Больно прям вот думать, ну, больно.
Так кто же читает Redmi, ребят?
Ну, там не Redmi, на самом деле. Там нужно прочитать очень много, чтобы начать SystemD вот именно как админ пользоваться, а не как пользователь.
Господи, я свой первый юнит написал, наверное, минут через 10 чтением мануала.
Вот, тебе нужно было определить, а где в твоем дистрибутиве лежат юниты, которые вообще активные. А,
там, ребята, например. Может, мы к TCP вернемся?
А что к нему, ну, вот, возвращаться?
А к TCP очень прикольно, гляди. А, вот у нас Роскомнадзор и все другие замечательные компании, они борются с интернетом благодаря IP-адресам и портам, да? А тут получается, что с этим новым протоколом все это просто не работает. Просто не работает.
Они будут по UID там или как-то. UID, по UID блокировать.
Так UID это уникальный...
С ковровых бомбардировок перейдут на точечные.
Так нет, UID это твой уникальный идентификатор соединения. Вот ты стучишься на Facebook, Facebook там тебе каким-то образом своим устройством придумывает вот этот UID. Я не сильно знаю, как работает этот протокол и где хранятся эти эти данные об этих соединениях.
Слушай, чтобы это работало, понимаешь, оно не может работать без TCP все равно. Все равно должен быть какие-то маленькие центры,
может,
которые это все разрулят.
Он поверх UDP сделал.
Поверх...
А вот, ребят, а UDP разве не использует IP-адреса и все прочее?
Они используют мультикаст группы. Ну, UDP, там другая терминология.
Ты просто немножко подписываешься, как я понимаю, на... Вот, хочу оттуда получать.
Просто, понимаешь, даже чтобы получить уникальный UID, тебе надо знать, куда звонить. Как минимум хотя бы один раз ты по TCP все равно позвонишь.
Но ты имеешь в виду, что там должны быть какие-то собственные DNS. Вот ты про что.
Да, ты понимаешь, ты ж не можешь просто, знаешь, куда-нибудь в космос выкрикнуть: «Эй, Facebook, выдай мне это!»
Там, да, ну, естественно, короче, вот если это про какие-то отдельные устройства, там все просто. Просто посылаешь данные, окей. Если тебе нужна идентификация внутри децентрализованной сети, это гораздо более сложная вещь, чем в мире вот TCP, как сейчас оно есть. Но это, эти темы уже прошаренные, потому что у нас есть Darknet, у нас есть Tor, и там вот это все. Ты можешь просто поверх этого протокола реализовать, наверное, то же самое.
А в Даркнете разве у нас адресация не схожим образом, как во всем нормальном интернете?
Ну, тебе нужно. Ну, тебе нужно, например, в I2P, да, тебе нужен хотя бы один первый сервер, который тебе даст первый контакт-бук.
Ну, понимаешь, но ты же должен позвонить ему в конкретную точку.
То есть ты должен знать, куда звонить. Конкретная точка, да, это хэш. Но как бы этот хэш можно сделать.
Это же тоже какой-то адрес.
Да, это какой-то адрес. Ты можешь его в голове просто держать. Один самый первый адрес, которым тебе нужно постучаться, чтобы узнать остальные.
Господи, напоминает мне прям времена Фидо, когда нужно было СИСО по себе найти, поинта получить в голове что-то.
Ну, но это нужно будет в единственном случае, если тебя забанили. А если тебя не забанили, там, скорее всего, будет, да, какой-то централизованный узел, один самый первый.
Да даже так, чтобы понимать, чтобы тебя идентифицировали, ты свой UID кому-то должен послать. Ну, все равно какая-то адресация должна
Слушайте,
быть.
Слушайте, можно я вам предложу гениальную идею? Пусть как бы у дятла голова болит, и эти большие, кто это все придумал, думают, как с этим жить дальше.
В конце концов, никак IPv4 не хочет помирать, мы никак на IPv6 не переползем. TCP тоже смерть не грозит. Потому что эта штука сугубо для конкретных задач.
Ну, окей. Ну, вообще, просто я хотел сказать, что если тебе интересна идентификация в рамках распределенных сетей, почитай, как устроены блокчейны. Там специальная математика и специальная сетевая механика. Mm-hmm. Это все работает.
Только энергоэффективность современного роутера и блокчейна давайте вот не будем это.
Подожди, нет, где? Когда ты биткоином пользуешься, энергия тратится, чтобы, ну, сгенерить вот, ну, битик, как бы. Mm-hmm. Если тебе не нужно битики генерить, ну, в смысле, биткоины mm-hmm. новые, то ты можешь эту энергоэффективность сделать вообще идеальной.
В смысле, я где-то же должен буду взять эту последовательность цепочек.
Да, скачать тебе ее придется, да, там условно.
А для этого мне надо будет знать, откуда ее скачать.
Ну, условно, да, но в реальности ты запустишь программу, она сама все тебе найдет.
Ну, программе надо знать.
Парни, мы ходим по кругу, значит, давайте, так как мы все-таки не имеем тут научных степеней в области распределенных сетей, вот этого всего, Рома вообще молчит. Рома, ты с нами хоть?
Да.
Вот, то я предлагаю тебе выбрать какую-нибудь другую тему, чтобы...
Мне это напоминает, как-то утром ехал в маршрутке, и над водителем объявление висело: говорите тише, водитель спит.
Вот. Угу. Ром, давай...
Кто тему выбирает?
Давай Рома у нас выберет тему и что-нибудь расскажет. А то он так у нас приходит в эфир и молчит многозначительно. Мне с этого...
А я даже не знаю, какую еще тему сказать. Такие остались темы, все про суровый. У кого-то Алиса заработала, да?
Нет.
Может, у тебя?
Может, у меня, она молчит. Вот. Прекрасно, выходит новый Debian, выходит новый Red Hat. Это все хорошо.
Red Hat пока вот в бетку вышел.
Ну, новые ядра. Пускай, как и цветы, распускаются. Linux живет. Я не знаю,
можно вопрос?
Что на эту тему сказать.
Ребята, вопрос можно задать? Я не пойму, в каких родственных отношениях Ubuntu с Debian.
А, Debian — это родитель.
То есть Ubuntu, она от, как это, на основе Debian.
На основе Debian она делается. На основе его тестинг-ветки, если я правильно помню все это.
Так, она и продолжает делаться. Она не однажды сделалась, она постоянно тут берет.
Там какое-то вообще извращение получается. Сначала рождается Debian, потом рождается Ubuntu, потом рождается все остальное, что от Ubuntu, так?
Ну, по сути, Ubuntu воды — это просто бета-тестер Debian'а. Как бы это, это всегда так было, есть и будет. В Debian мне другая тема нравится. Что, вот на этой неделе на OpenNet была новость про то, до того, что Debian принял решение запретить использование специфичных патчей в пакетах для вендоров. То есть...
Седьмая или восьмая тема у нас.
Ты ощущал эту проблему?
Я нет, но я не понимаю, что они пытают. То есть они говорят о том, что если у вас там ваш пакет на, там, при исполнении на разных железках ведет себя немножко по-разному, то вы вот специфичные для вендоров патчи все-таки будьте любезны вынести в отдельные субпакеты и свяжите в виде какого-то там виртуального пакета. В принципе, идея логичная, чтобы как бы, ну, core отдельно, а специфичные патчи отдельно. То есть так, такая, скажем, микросервисная архитектура на уровне пакетов.
Не знаю, мне кажется, это просто посмотрели на то, как делают в Android Market, да, Google Market, Google Play. Все собрал. В общем, там они тоже, получается, эти пакеты делят на разные и по отдельности их обновляют. То есть, можно, вот сейчас вот, если вы обратили внимание, кто пользуется Android, обновления стали сильно меньше, потому что они научили, то есть разработчикам сказали, вот смотрите, вот есть, вы разбиваете там на разные кусочки и обновляете их по отдельности. Также тут, видимо, чтобы сократить, например, размеры обновлений.
Здесь, возможно, про другое. Здесь, возможно, на влияние каких-то кусков вот этих патчей друг на друга, это первое. Плюс второе, тема последних, наверное, двух месяцев, это часть программистов пытается забрать свои наработки из open source. Обратно закрытие. И я боюсь, что Debian не хочет сталкиваться с ситуацией, когда какой-то пакет придется глобально переделать из-за того, что какой-то из вендоров, там условный Hewlett-Packard, закрыл свои наработки из open source.
Они не могут закрыть наработки. Как это представляется?
Лицензия не пустит. Ну новую версию закроют.
Новую версию, да.
Либо новую версию, либо что-то еще, но как-то сделать пакет несовместимый. То есть, а теперь это решается так. А кто там скребет микрофон, простите? Прекратите это немедленно.
Я тут просто пока вот там интересно рассказывать или эти резиночки.
Я по рукам надаю, как ребенку своему. Возвращаемся к пакетам. То есть, во-первых, влияние, во-вторых, то, что вот эти вот специфичные правки все-таки они будут приезжать отдельно, и, допустим, если что-то не нужно, оно не будет приезжать. Да, размер обновлений. Опять-таки, вот этот Unix way, ты делаешь что-то одно и делай это хорошо. Вот это они, может быть, и пытаются заставить сделать мейнтейнером. Идея здравая.
Но это сложнее мейнтейнером получится делать-то это все.
Что?
Сложнее мейнтейнером.
Почему? Для мейнтейнера, наоборот, местами жизнь облегчится, потому что мейнтейнер, что он собрал какую-то базовую функциональность, а все патчи для конкретных вендоров будут подготавливать мейнтейнер от этих вендоров, черт подери. Debian все-таки достаточно серьезный игрок на рынке серверного Linux, чтобы там к его мнению прислушивались.
Ну, гляди, я про чё, что, например, если ты выпускаешь новый пакет, раньше тебе нужно было выпустить один раз пакет, и все. А сейчас тебе нужно там для Debian один пакет сделать, для Ubuntu другой пакет, и положить их в разные места.
Я подозреваю,
потому что в репозитории Debian пакет для Ubuntu тебе не дадут держать.
Я подозреваю, что Ubuntu будет точно так же переходить на эту модель. Следом за дедушкой Debian.
Ну, им ничего не остается, да, естественно, их заставили.
Вот.
Ну, вопрос в том, что да, тебе придется один пакет класть в два разных места, в два разных репозитория.
В смысле, почему же? Ну, это сейчас может быть, на этапе перехода, да. А дальше нет. Плюс, извини, для вендора это наоборот плюс. Вот у тебя для конкретно твоей железки какого-нибудь там пролианта появилась вот патч, который надо применить здесь и сейчас. Он там мелдаун закрывает в каком-нибудь из пакетов. И ты не ждешь, когда у тебя там мейнтейнер твоего дебиановского пакета прогонит 2 миллиарда тестов, почешет пятку, поест, поспит, поиграет в дотку и соберет тебе его. Ты просто как там, ну, сам себе мейнтейнер, и ты его сам собираешь для конкретно своего пролианта. Why not?
Ну, в смысле, для конкретного своего дистрибутива.
Почему своего дистрибутива? Для конкретно своего пакета. Вот ты условно Hewlett-Packard, да? У тебя есть там линейка серверов, для которых ты имеешь некоторые специфичные патчи. Uh-huh. Пока ничего, да? Uh-huh. И ты внезапно выясняешь, что у тебя вот в пакете, отвечающем за Nginx, условный, есть бага. Конкретно вот она не затрагивает IBM, Lenovo, она затрагивает вот конкретно твои серваки. Которые
Я понял про что-то, да.
И тебе надо вот кровь из носу выпустить патч.
Но это только для них так и есть, да.
Вот. А вендор, вы не вендор, а мейнтейнер, который у тебя собирает этот условный Nginx для Debian, он сессию сдает, ему вообще не до твоего пакета. И он, да.
Или в армию забрали, или его, ну, не сдал. Да,
с ним может случиться все, что угодно.
Ну, сейчас-то это тоже, в принципе, проблема решается, что когда ты ставишь на Proliant что-то, да, условно, у тебя есть отдельный репозиторий с тем же самой схемой версионирования, что и исходная.
Ну, получается,
если у тебя, да.
Получается, тебе самому надо следить и за Nginx, и за всем-всем-всем. А так ты выдаешь только специфичные для твоего Proliant условного патчи, и они разлетают.
Так тебе и так придется следить, потому что эти патчи будут под конкретную версию пакета.
Ну так ты. А тебе не держать PPA с Nginx, допустим, тогда, со своим уже, со своей версией Nginx. Ты держишь как там патч к этому Nginx в какому-то модулю, вот именно маленький кусочек, который подменяет что-то на файловой системе. Условно. Идея-то богатая, то есть вопрос в реализации, как это сделает Debian, как обычно, сейчас богатых идей хоть на хлеб их намазывая, вот их реализация зачастую заставляет хвататься за голову и не то что биться в конвульсию.
Причем не за свою.
Да-да-да, и биться этой головой об что-нибудь твердое.
Окей, ну ладно, короче, я все-таки скажу, что я понял твою идею. Александр, наверное, это хорошая идея для тех, кому нравится вообще, как устроены сегодняшние Linux-дистрибутивы. Мне не нравится, поэтому у меня другие идеи.
А ты хочешь просто, чтобы тебе атомарный дистрибутив приезжал такой?
Мне хочется вообще просто зайти на сайт программы, скачать ее и запустить у себя. Без всяких этих репозиториев, вот этой всей фигни.
А мне наоборот нравятся репозитории. Я вот не хочу выходить в кучу мест, я хочу набрать apt, apt-get и иметь уважение.
Ну что, ребят, ждем теперь. Олег, помимо своего софта для стрима, запилит свой дистрибутив Linux.
Нет, не запилю. Или именно поэтому. Как бы у меня идея, все свое ношу с собой. А все чужое я не ношу вообще. Это очень важно. Вот. То есть для некоторых людей важна интеграция, типа научиться со всеми вокруг работать. А для меня, наоборот, очень важна изоляция.
Дезинтеграция.
Да, дезинтеграция. Я вот сижу в субботу один дома, и мне это очень нравится, на самом деле. Я ни с кем не хочу общаться. И когда я пишу свой софт, я совершенно так же его пишу, так, чтобы он ни с кем не общался, он жил сам по себе. Вот. Ну, каждому свое.
Теперь понятно, почему ты не любишь писать сетевой софт.
Кто сказал, что я не люблю людей? Я не люблю их присутствие, да?
Да. Существование, да.
Окей, на этой ноте.
Подожди, Саш, а может еще, если умудримся охватить еще одну тему, то получится классический выпуск.
А что у нас есть какие-то еще хорошие?
У нас осталось про Red Hat.
Мне нечего сказать за Red Hat. Я не сильно люблю их PM-based дистрибутивы и вот. Честно сказать, за них мне вот особо нечего.
И конкретно за Debian 9.6.
Тоже не читал по фичам.
А вот что про Red Hat? Вот этого в новостях нет, давайте я докину новость тогда интересную про Red Hat. Что они CEF выложили в сообщество.
А, ну...
По-моему, мы не говорили об этом еще.
Нет, мы об этом не говорили, и это, видимо, отголоски как раз покупки Red Hat IBM.
Да, то есть новую версию Red Hat Enterprise они никуда ничего не выкладывали, все как есть, а вот от CEF они избавились. Это интересно. Вот какие новые приоритеты?
А CEF это у нас что?
Это распределенная файловая система кластерная.
Которую надо очень сильно уметь готовить, чтобы она нормально жила.
Но других-то у нас нету.
Если приготовить, то будет очень хорошо всем.
Вот у нас других-то нету, понимаешь? Вот которые, знаешь, полностью открытые, со скрытым исходником, живая, чтобы там были тысячи коммитов. Вот только CEF и все.
Которые именно файловая система, а не обертка вокруг Hadoop.
Да. Вот это очень важно. Давайте Hadoop использовать для всего. Я мою руки с помощью Hadoop. Такой вот каминг-аут.
И варю кофе в Emacs из Hadoop.
Да, совершенно. У меня даже Emacs на Hadoop работает, вы не поверите.
И сам Hadoop на Hadoop работает.
Ой.
Звучит хорошо.
Hadoop на Hadoop.
Hadoop на Hadoop. Сунул Hadoop, Hadoop в Hadoop, Hadoop, Hadoop.
Hadoop.
Чтобы вы могли Hadoop, пока вы Hadoop'ите. Господи. Но новое, я новое слово придумал, Hadoop'ить.
Ох.
На сей позитивной ноте предлагаю все-таки закругляться сегодня.
Заходупливать.
Да, заходупливать этот эфир.
Отходуплить его.
Отходуплимся, мы уже за пределами эфира. Это был подкаст «Святая пара» за номером 311. Ждем ваших предложений, пожеланий, комментариев. Может быть, каких-то тем для обсуждения.
Давно мы не записывали разговоры, о, пора бы уже.
Да, можно и в эту сторону подумать. Это был подкаст «Святая пара». Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Пока.